инстинкт самосохранения, то есть желание жить. Ну, то есть желание жить в данном случае означает погубить чью-то жизнь. Понимаете? Для человека, который не образован, точно так же. Вот он, допустим, у него нет разницы, есть редиску или есть, допустим, зайца, понимаете, или куропатку. Ну, то есть для него просто желание есть означает кого-то прибить. И он не воспринимает это как что-то плохое. Ну, как бы мне надо есть, и все, я ем зайца. Вот, но развитый человек, он уже различает, что есть. Он понимает, что есть разница, есть вот это и есть вот это. И вот это уже называется не насилие, понимаете? Ну, то есть вы говорите, есть ненасилие у животного или нет. Животного нет разума, поэтому никаких качеств характера вообще нет. Ни доброты, ни сострадания, ни ненасилия, ни правдивости у животного нет. Вот животному, что выгодно, то оно он и будет делать, потому что разум не включен. У людей тоже бывает разум не включен у каких-то, и они тоже будут делать то, что им выгодно. Понимаете, вот это надо научиться понимать. Часто от людей ждут то, что они должны, по идее, делать как-то все по-человечески, понимаете? Но тогда надо разобраться, а кто может из людей делать по-человечески, а кто не может. Если человек находится в невежестве, он не может делать по-человечески, он будет делать так, как ему выгодно. И от него не надо ждать ничего. Точно так же, как от тигра, как бы не надо ждать, что он будет к тебе милостивым. Если ему надо, он тебя съест. Не надо, не будет есть. Ну, то есть, точно так же кошка, вот она увидела бабочку, она ее пытается убить. Почему? Потому что она не понимает, зачем ей надо сохранять жизнь. Она понимает, что ей нужно ее схватить и съесть. Вот это она понимает. Поэтому нет смысла к животным прилагать эти вещи. Если кошка к вам властится, как бы и по-доброму относится, это всего лишь означает, что она вас воспринимает как что-то свое. Естественно, что в этом случае она не будет вести себя плохо. Вот. Но тут нет как бы доброты в страсти никакой. То есть ни страсти, ни благости. То есть одно невежество просто и все. Животные ничего не соображают. Поэтому они все делают так, как им выгодно, означает полное и покрытие, понимаете? Это невежество означает просто энергия эгоизма. И такая энергия эгоизма, ей противостоит энергия разума или энергия знания. Если человек культивирует в себе знание, он может избавиться от страсти, от невежества, и тогда истинные качества характера будут жить в его сердце. Это в этом смысл человеческой жизни, поэтому и существуют законы Бога там и так далее. Потому что человек может осознать мироздание, Бога, Бога, глубину своей жизни, своего рождения. Все он это может понять. Животное это понять не может. И причина заключается в том, что животное вообще не для этого рождается. Следует понять, что существует, ну, такое понятие, как тип тела. Понимаете? Вот, допустим, у человека тип тела в корне отличается от любого животного, потому что все животные предназначены только для того, чтобы испытывать счастье. Их жизнь предназначена для счастья, понимаете, больше ни для чего. Вот если вы хотите только счастья в жизни и больше ничего, тогда вы получите животную форму жизни. И причем, если вы хотите какого-то счастья, вы 100%, если какое-то у вас чувство, какое именно счастье вы хотите, потому что есть разные виды счастья, и для разных видов счастья существуют разные виды животных форм жизни. Вот, допустим, если ты хочешь свободы, тогда птица, вот, допустим, самое свободное существо, она куда хочет, туда и летит, нет границ. Если хочешь власти, господства, тогда хищное животное и так далее, понимаете? То есть хочешь выспаться от тела медведя, там полгода в году спишь законно, вот. Ну, то есть от животных нет смысла ждать качеств характера, это вообще неправильное восприятие. И ругать кошку за то, что она съела бабочку, бессмысленно, потому что она все равно в следующий раз сделает то же самое. Пока кошка находится в животном теле, всю эту жизнь она ничего не будет соображать, потому что не было цели. развиваться. Все, кто хотят просто наслаждаться жизнью, у них нет цели развиваться. Все эти живые существа будут рождаться в животных формах жизни. Они не будут рождаться в человеческой форме жизни. Человеческая форма жизни предназначена только для развития, не для наслаждения.
Спасибо большое. Небольшой еще, может быть, дополнительный вопрос. А есть какой-то шанс кошку, может быть, как-то подвинуть к вегетарианству тоже? Потому что у нас вся семья уже не ест мясо какое-то время, а с кошкой тяжело.
Ну, такой опыт, в принципе, есть. Можно кормить кошку и вегетарианской пищей, но надо знать именно как это делать, потому что здесь уже есть сложности. Кошкин организм, в отличие от человеческого, не приспособлен к вегетарианской пище. Это значит, что ее надо кормить не вегетарианской пищей, а животной пищей, у которой нет насилия. Ну, то есть остаются только молочные продукты. Ну, то есть надо кошку кормить определенными видами молочных продуктов и добавлять какие-то, может быть, виды овощей. Даже не овощей, а зерен. Еще как бы вот зерновая пища, она более-менее белковая. Ну, в основном молочная пища должна быть и чуть-чуть как какое-то количество зерновой. Овощи вообще кошке не нужны. И зелень, она ест сама, когда ей надо, она там что-то щиплет травку. Ну, думаю, что в основном это нужно и для лечения. Если вы правильно будете ее кормить, она будет нормально жить. А если нет, она быстро заболеет и уйдет из жизни. Потому что, ну, правила питания – это важная вещь. Если человек неправильно питается или животное, не может быть здоровым.
Спасибо большое.
Так, спасибо большое. Следующий вопрос. Так, Новокузнецк, Мельников, Максим. И пока Максим готовится, так, или уже подготовлены вы?
Готовы.
Так, давайте, мы вас слушаем.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Всех женщин, кстати, пользуясь случаем, с праздником поздравляю. Всем весеннего настроения. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот где грань между добром и злом, и кто как это определяет?
Грань очень простая. Все, что нравится Богу, является добром, а все, что не нравится Богу, является злом. Поэтому и священные писания определяют это. Ну, то есть в них написано, что такое добро и что такое зло. Есть как бы относительное добро, потому что в разных священных писаниях есть какие-то правила, соответствующие именно этой вере. Ну, например, религиозные праздники какие-то или посты. Это все относительное добро, то есть там определяется самой верой. Вот, допустим, если написано в вере, что надо поститься там в такое-то вот время, и это принесет такое-то благо, то так оно и есть. Бог будет выполнять это обещание. Но есть правила, которые для всех одинаковы. Это не бросать жену, там, и насилие, сострадание, доброта, смирение, послушание там, и так далее. Ну, то есть качества характера, которые во всех верах одинаковые. Это для нас это более высокая степень правды или истины. А самая высокая степень истины заключается в том, чтобы понять свою глубокую природу. Мы об этом тоже будем сегодня говорить. Ну, то есть правдивость бывает разной. Вот, допустим, правдивость бывает по отношению к своей семье, к своему народу, к земле в целом, к Богу. Понимаете? Но и воистину истинная правдивость, самая высокая степень правдивости, это правдивость, связанная с Богом. Ну, допустим, вот человек защищает Родину. Он убивает людей. Это не насилие или насилие? Решает Господь. Если действительно надо защищать Родину, и он защищает ее, тогда этот человек никакого греха не совершает. Больше того, он попадет в рай, очистит свое существование благодаря тому, что он защищает Родину от агрессора. Вот. Но если как бы эта война надумана, она не нужна, тогда он должен в этом разобраться и отказаться от этой войны. Если же он этого не сделал, то он будет нести грех вместе с тем правительством, которое его толкнуло на эту войну. Ну, то есть, видите, здесь в данном случае правдивость относительная. Ну, то есть, может быть, это хорошо, а может быть, плохо. Очень сложно разобраться. Вот. Но есть вещи, которые всегда, ну, всегда, это всегда истина. Например, стремиться к постижению своей души. Это всегда правдивость, это всегда правильно. Здесь нет ничего неправильного. И это все, что приводит человека к постижению души, все является добротой, добром. А злом является все, что ведет от человека, от духовной природы, от его. И вот, вот это Богом определено. И ему нравится, когда человек идет к нему. А когда он идет от него, тогда ему не нравится, и поэтому он говорит, это грех. Грех — это то, что человека скатывает в материальное существование. А праведность — это то, что его ведет к Богу. Вот такое разграничение.
Ну, вот самая это основная сложность, да, вот где абсолютная там истина, доброта, там как бы понятно, да, прочитал Священное Писание, разобрался. А вот именно про случай относительной доброты, относительной правды, вот есть какой-то универсальный способ, чтобы, ну, да, быстро можно было разобраться в ситуации и понять, вот это...
Универсальный способ, это три универсальных способа. Первый универсальный способ – это все-таки читать Священное Писание и найти подтверждение. Второй универсальный способ – это спросить старшего, который почувствует истину, лучше чувствует истину. Третий универсальный способ – это молитва. В молитве сердце может почувствовать, где правда, где нет. Потому что Бог через молитву тебе откликнется. Вот эти три универсальных способа. Больше нет никаких универсальных способов. Конституция страны не решает, где правда, где нет. Вот, допустим, в Конституции страны сказано, что надо платить налоги. Это факт, это также говорится в Священных Писаниях. Вопрос, сколько их надо платить. Если страна как бы слишком большие требования к налогам предъявляет, то тогда Бог с этим не согласен. А если слишком маленький, тоже Бог не согласен, потому что люди таким образом, ну, они живут для себя, никому не помогают, обществу не помогают таким образом. Опять же, ты заплатил налоги, куда эти деньги пошли? Если они пошли на благо людей, то это хорошо. А если они пошли в карман правителю, тогда правитель за это будет отвечать. Понимаете, то есть, с одной стороны, в Конституции страны много чего связано с Богом. Но с другой стороны, даже в Конституции страны могут быть грехи. Например, если в Конституции страны разрешен однополый брак, допустим, или разрешено сожительство с малолетними, или разрешено, допустим, половые отношения с животными, или разрешено бросать своего близкого человека, то это значит, что там разрешен грех. И однозначно, что Бог будет против этого. И эта страна, которая имеет такие конституции, она будет нести реакции. Ну, то есть ее судьба этой страны будет страдать. Таким образом, как бы, есть абсолютная истина, и все остальные истины с ней должны быть согласованы. Вот. Но для того, чтобы понять эти относительные истины, существует приложение к Священным Писаниям. Вот, например, в Ведах есть такие священные, называются нити шастры. Нити означает истина. То есть эти Священные Писания детализируют, что есть хорошо, а что плохо. Но понимаете, так как они написаны были 5000 лет назад, поэтому сейчас все не так, как там написано. Там многие вещи, которые там написаны, просто невыполнимы или они как бы непрактичны. Поэтому человек должен быть религиозным по природе. У него должно быть религиозное сообщество людей, которые... И это религиозное сообщество поможет ему понять, где правда, а где ложь. Ну, то есть всегда во всем есть детали. И особенно это также влияет и на жизнь в какой-то стране. В каждой стране детали могут быть абсолютно разные. Вот, допустим, слово «не разводиться», да, допустим, или «надо жениться», «расписываться». Но иногда в некоторых странах такие как бы законы, что ты, когда расписываешься, теряешь все фактически в своей жизни. Все свое имущество, ты можешь потерять все. И тогда я не знаю, что сказать людям, когда вот такие законы. Надо ему расписываться или нет? Я знаю случаи, когда, допустим, мужчина расписался, он прописал в одной стране, не буду говорить, я не люблю на страны, на личности переходить, в одной стране прописал в своем доме жену, двоих детей, вот. Ну, то есть это были не его родные дети, ну, то есть он просто взял с детьми женщину, и она некоторое время пожила с ним, а потом у него отбило 3/4 дома по закону, а потом вселила туда, вынудила его продать ей оставшиеся 1/4 и вписала туда другого мужика. Ну, то есть фактически она с помощью брака отняла у него жилье, которое он там копил непонятно сколько лет. И он был просто в шоке от этого, от этой росписи, понимаете? Это реальный случай, который я услышал от человека. И поэтому в этот случай, в этой ситуации надо было ли ему расписываться с этой женщиной? Вот в чем вопрос. Роспись же означает законы вот этой страны конкретно. И вопрос для меня остается открытым. Я не знаю ответ. Вот, допустим, обвенчаться надо было в храме, а расписываться не факт.
Так, спасибо.
Спасибо.
Угу. Так, давайте Тольятти, Евсеева Эльвира, и потом Сочи, Анна Демиденко, если подошла. Тольятти, вы готовы?
Да, готовы. Слышно?
Да.
Доброе утро всем. С праздником 8 марта всех женщин. Спасибо большое за то, что разрешили задать вопрос. Можно ли развить в себе мягкое, чуткое сердце, если всю жизнь была достаточно не то чтобы черствой, но не ласковой по отношению к близким?
Ну, понимаете, слово «неласковое» означает всего лишь слабое. Вот люди часто путают, понимаете, есть неласковость, это, ну, черствость, это демоническое качество. То есть это означает, что человек умышленно причиняет зло людям. То есть ему хочется, он любит издеваться над людьми, там, допустим. Но в вашем случае вы просто, вот у вас слабая энергетика, вы очень чувствительный человек, и вам тяжело, допустим, близкие отношения строить, общаться, вы сильно истощаетесь от этого. И истощаясь, начинаете злиться, нервничать. Причина ненаполненность. У вас нет неправильного восприятия мира, неправильное мышление. И поэтому нет наполненности, нет и доброты. Также, когда человек сильно хочет наслаждаться близкими людьми, он тоже теряет себя в этих отношениях. Он входит в очень глубокий контакт, оскверняется от этого контакта и потом начинает злиться. Ну, то есть это все означает не то, что вы черствый человек, а просто вы не развитый человек достаточно, чтобы правильные отношения строить. У вас нет знания, у вас нет силы для этого и так далее. Ну, то есть доброта в данном случае означает, что вы правильно живете, сначала себя меняете, а потом начинаете выстраивать отношения с другими людьми. Если это отношение выстроится правильно, это будет доброта.
Спасибо. Так, Демиденко, Сочи. Готовы? Сочи, подготовьтесь. Москва, Аксенов Вячеслав. Вячеслав, готовьтесь задать только вопрос, без описания ситуации.
Можно уже, да? Слышно нас? Олег Геннадьевич, здравствуйте. Хочу поздравить от себя лично и от всего нашего коллектива, который собрался в городе Сочи с прошедшим днем рождения вас. Спасибо большое за то добро и те лекции, которые вы несете на протяжении всех этих лет. Очень вам благодарна лично я, потому что с вашими лекциями легче переживать тяжелые ситуации в жизни. Я пережила ситуацию с потерей близкого человека, мужа своего, именно благодаря вашим лекциям. Для меня это было более понятно и более легко. И сейчас опять у меня трудный период в жизни, и он длится, наверное, уже более
полугода. Вопрос, пожалуйста, вопрос. Давайте.
Вопрос относится именно к нашей теме сегодня. Вопрос в том, что как относиться к близкому человеку, который не видит и не принимает служение, и он больше видит, что он что-то делает. В адрес свой он не видит ни доброты, ни заботы, и предъявляет претензии именно в том, что для него ничего не делается. То есть он вообще не видит того, что сколько для него действительно я.
Лучше зачитывать вопросы, как вы их пишете, у вас так красиво было написано. Спасибо.
Следующий... А вы сами видите, вы благодарны ему вот за то, что он для вас делает? Вот вы благодарны?
Я очень благодарна. Я именно благодаря вашим лекциям мы сейчас с ним воссоединились. И я вижу его изменения, вот, очень ценю это. Вижу, что он старается.
Вот видите, вы благодарны ему благодаря моим лекциям, так? Но он же не слушает лекции, поэтому он не может быть благодарным, потому что он не развивается. Ну, то есть, вы просто должны... Вот, мои дорогие друзья, это касается вас всех. Вы понимаете, ваша проблема основная, вот большинства из вас, заключается в том, что вы примериваете человека на себя. Вот понимаете, условия вашей жизни, вашего развития сильно отличаются от условий его развития. То есть вы слушаете лекции, вы находитесь вот в обществе людей, которые обсуждают все вопросы, изучают, как правильно жить. А он не делает этого, он не знает, как правильно жить. Если говорить о том, почему человек больше видит, ну как бы, то, что он делает хорошего, и не видит то, что хорошего делают другие, так это, мои дорогие друзья, касается всех людей на Земле, и вас в том числе. Вы точно так же, как он, больше видите то, что вы хорошее делаете, и больше не видите то, что он хорошее делает. Но благодаря лекциям вы себя заставляете видеть то, что он хорошее делает. Хотя значимость того, что вы хорошего делаете, для вас все равно колоссально больше. Понимаете? То есть мы все одинаковые, мы все... То, что мы сами делаем, для нас это имеет огромную ценность, и мы хотим благодарности очень большой, потому что мы же вкладываем силы. А то, что другие делают хорошее, это мы быстро к этому привыкаем. Вот, допустим, я практически не встречал женщин, которые благодарны мужу за то, что он пашет там на работе. Вот он как бы работает, и для женщины это нормально. Вот он работает и молодец. Вот мало как бы, ну, работает он как бы нормально. Но надо больше работать вообще-то, Олег Геннадьевич, понимаете? Больше надо работать. Теперь... Вот все так женщины думают. Я вот смотрю на всех женщин, и все, кто из них благодарны за то, что мужчина упахивается на работе? Да вообще никто почти. Они все хотят, чтобы он работал больше вот, в глубине сердца своего. Хотя, может быть, мужчина уже из последних сил работает. Женщинам в основном всем по барабану. Мужчинам всем по барабану практически, что женщина там упахивается на кухне, она там стирает, убирает. И у него важно, чтобы она лучше готовила. Что она там готовит? Какую-то ерунду вообще. Вот я вообще это не хочу есть. Мне что-то другое нравится. Или я хочу, чтобы она мне как-то нежнее готовила, там нежнее кормила. Ну, то есть, понимаете, у нас априори в сердце у всех абсолютное неуважение к труду близкого человека. Почему? Потому что это нейтрализуется желаниями. Запомните, если у человека есть какое-то желание по отношению... человеку, то это желание сразу искажает истину. Ну, приведу пример. Допустим, девушка сильно хотела замуж. А для девушки хотеть замуж, это не означает, что рядом кто-то был просто. Хотеть замуж для нее означает, что должны с ней ласко разговаривать, улыбаться ей, дарили ей цветы, ну, то есть, видели ей наряды и падали в обморок от них. Вот. Ну, то есть, как бы, вот для женщины выйти замуж означает вот эти вещи. Это не означает просто, чтобы мужик рядом был. И для нее это означает поведение определенное, поведение человека, который рядом с ней находится. И вот представьте, у нее сильное желание, чтобы мужчины там были без ума от нее, и чтобы они очень сильно наслаждались, радовались ее нарядом, ее вообще поведению, вот, как она разговаривает, чтобы прямо мужчины опотели прямо глядя на нее, вот, что вот так она вот такая вот классная. Понимаете? И вот мужчина, допустим, он, ну, вы понимаете, желание такое сильное. Я вам просто разбираю, не то, что я против женщин. Я спасибо всем женщинам, я еще это скажу сегодня об этом. Вот. Я говорю о нас. Вот так как женщина задала вопрос, я говорю о нас. Вот смотрите, допустим, мужчина любит. Ну, он как бы, ему нравится платье там, ему, ну, все это есть, но не в той степени, которой она хотела, понимаете? И она ему говорит, да ты вообще меня не любишь. Ты вообще как бы меня не хвалишь и вообще как бы, ну, как женщину меня не чувствуешь. Понимаете? Почему она так говорит? Да потому что она не получает от этого то, что она хотела получить. Вот и все. И истина искажается в ее восприятии. Она уже не видит то, что на самом деле происходит. Она видит свою реальность, которая связана с ее желанием. Понимаете? И это очень-очень важно понять всем нам, что когда у человека есть по отношению к другому человеку какие-то желания, то всегда истина искажается. Близкий человек может при этом что-то делать, стараться, но если желаний больше, то тогда будет все иначе. Вот, допустим, если говорить о вас, вот девушка, которая задала вопрос, я во время вопроса увидел у вас сильное желание, чтобы он был таким же, как вы, развивался, вот, работал над собой. Но чтобы мужчина таким стал, женщине надо очень много сил прикладывать, потому что он же воплощает ее прошлую жизнь, а свою карму изменить очень сложно. И часто вот у женщин карма, ну, плохая карма мужчины означает духовная недоразвитость, то есть мужчина склонен больше к работать там и так далее. Ну, развиваться именно с точки зрения профессиональной деятельности, а не духовно. И женщины очень сильно страдают, особенно вот те, которые слушают мои лекции. И она начинает как бы примерять на себя, вот он такой-сякой. Но если разобраться вот в этом конкретном мужчине, вот он добрый по отношению к этой женщине достаточно. Старается, по крайней мере. Вот. Но он обидчивый. То есть он как бы. У него есть сильное желание по отношению к женскому вот служению. И он, когда не делается так, как он хочет, он так не видит истину. Но так живут все люди на Земле. То есть я не знаю ни одного человека, который бы имел какое-то желание по отношению к кому-то и при этом видел истину. Понимаете? То есть все, кто что-то хотят и не делают так, как мы хотим, это значит, что мы вообще ничего не делают. Или делают вообще плохо. Вот. Вот надеяться, понимаете, что я хочу вам донести? Надеяться на справедливость в этом мире – это полное безумие. Понимаете? Начиная от кошки, которая съела бабочку, и заканчивая человеком, который тоже чего-то хочет. Понимаете? Когда желание становится сильным, любой человек превращается на время в животное. Любой человек, понимаете, он ничего не соображает. И от него ждать какой-то справедливости или правильного поведения в это время безумие. В целом у человека есть 6 врагов, которые выводят его психику из человеческого состояния. Первый враг называется вожделение. Ну, то есть человек влюбился, у него от него человеческого дальше желать нет смысла ждать. Потому что он на почве вот этой влюбленности может кого-нибудь убить или бросить жену, там, что угодно он может сделать. И при этом как бы от него требовать поведения по совести бессмысленно. Второй враг человека называется гнев. Когда человек разгневан, от него бессмысленно ждать справедливости, потому что он теряет себя в это время. Дальше третий враг – это жадность. Если у человека какое-то сильное желание есть, вот желание какое-то материальное, оно выводит из его, из равновесия. И какой бы развитый, разумный человек ни был, он в рамках этого желания ничего не соображает. У него истина искажается. Третий враг человека называется иллюзия. Вот. Это когда человек употребляет одурманивающие средства всякие, ничего не соображает в это время. Требовать от него истину бессмысленно. Следующий враг человека называется зависть или злоба. Это когда человек не удовлетворен тем, что кто-то лучше его живет из его окружения, чем он. Последний враг человека — это безумие. Ну, с безумием все понятно. Там понятно, что если человек ничего не соображает, у него крыша съехала, то он не будет вести себя нормально. Но вот с остальными врагами часто людям непонятно. Поэтому ваше желание поменять человека мне понятно. Вы хотите быть счастливой, и поэтому вы хотите его поменять, потому что он же вам приносит счастье. Но если вы будете больше думать о Боге и молиться, то вы тогда получите то, что вы хотите. Потому что первый шаг к тому, чтобы получить это, надо сначала в молитве так сильно трудиться, чтобы принять вот человека близким такой, какой он есть. Вот что такое доброта по отношению к мужу? Это принять его полностью таким, какой он есть. Принять — это не значит согласиться. Вот, допустим, муж пьет, это не значит, что ты согласна. Просто ты не нервничаешь от этого. Принять означает переварить. Вот ты как бы есть муж, он выпил, но ты не паришься, как бы. Понимаешь, что сейчас за 5 секунд ты его не изменишь. По-доброму к нему относишься, означает веришь, что он изменится когда-нибудь. И эта вера дает возможность тебе его принять. Вот это называется доброта к мужу. Но я в ваших словах не заметил доброты к мужу. Скорее наоборот, я заметил раздражение, ну то есть непринятие. Если вы в таком состоянии по отношению к мужу находитесь, ждать того, что он к вам будет добрый, ну это маловероятно. Если вы его не принимаете полностью, то он вас тоже не примет полностью. Между вами будет трещина. Поэтому человек сначала должен себя начать. Он должен сначала принять полностью близкого человека, какой он есть. А потом это будет меняться. Вот что такое доброта? Вот я, допустим, своего близкого человека принял таким, какой он есть. И это качество его с этого момента становится меньше, 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 пока вообще не исчезнет. Если у меня лучше качество, чем у него, то они перетекут к этому человеку близкому, потому что я его принял. Я смог, ну то есть у меня хватило силы, внутренней силы, не раздражаться на его плохое качество. Вы услышали меня или нет, то, что я вам объяснил?
Спасибо большое. И в дополнение я просто хочу спросить. Он слушает ваши лекции, и какие-то ему очень заходят, и он говорит, да, это все так, а какие-то он говорит, нет, это не так, и я с этим не соглашаюсь. Он слушает их, и в принципе он даже...
Но он мужчина, подчеркивает. Мужчина, а не так, как женщина воспринимает. Вот смотрите, женщина, она если кому-то поверила, она все вот всасывает, как губка, и потом живет так, как сказано. Все, это ее природа женская, она так живет, это ее природа так слушать и воспринимать. А мужчина, он не может так слушать. Он должен все проверить на своем жизненном опыте. И поэтому для мужчины, если у него жизненный опыт другой, он говорит, с этим я не согласен. Потому что он проверил на своем жизненном опыте, у него получилось по-другому. Но когда он, допустим, сталкивается в жизни с чем-то и получает другой опыт, он потом соглашается со временем. Если вы не даете возможность мужчине быть мужчиной, тогда вы рядом с собой разумного человека не будете видеть. Вот представьте себе, мужчина так же, как женщина, будет вот все, что услышал, так и принял. Без всякого анализа, без всякого вот проверки на жизненном опыте. Вы согласны жить с таким человеком или нет?
Нет, конечно.
Нет, конечно. А что тогда от него вы хотите? Вот мне интересно. Вот он мужчина. Вы вышли замуж за мужчину, не за женщину. Вот примите его таким, какой он есть. Он с чем-то может быть не согласен. Дайте ему возможность ошибаться. Женщины, в принципе, ну, как бы женская природа не терпит никаких ошибок. Поэтому женщине очень трудно воспитывать мужчину. Или мальчика, допустим. Поэтому мальчика воспитывает кто? Отец. Он ему дает возможность ошибаться. Вот я, допустим, как отец, если сейчас он слушает мои лекции, это здорово. Это значит, что вы его недооцениваете вообще как человека. Если ну, он еще слушает мои лекции, то это вообще мужчина. Ну, представьте, мужчина не выпивает, не гуляет, а слушает лекции. Да, блин, да надо на него вообще молиться. Таких мужиков, может быть, там 5 на 100, да, может быть, даже меньше. Это просто редко, это как мамонты, понимаете, они вымирают, таких мужчин почти нет. Вот. Мужчина слушает лекции, так это вообще просто надо, уже просто этого достаточно, чтобы понять, как мне сильно повезло вообще, и не задавать вопросы никакие Олегу Геннадьевичу по поводу мужа. Но женщине же всегда мало. Вот, допустим, она, женщина эксплуатирует мужчину, это ее природа. Вот, допустим, мужчина слушает лекции. Ну и что? Этого мало. Надо, чтобы вот то-то, то-то, то-то. Она никогда не успокоится. Вот если мужчина то делает, ей все равно будет мало. Это делает, все равно будет мало. Потому что это ее мужчина, понимаете? Она его эксплуатирует. Вот, допустим, то, что я делал, для моей жены тоже мало. Он скажет, да не может быть. Я говорю, точно вам. Вот, понимаете, то есть каждая женщина, она никогда не удовлетворяется мужчиной. Это бесконечный процесс. Вот, поэтому вы как бы не удивляйтесь, что вы недовольны своим мужем. Но каждая женщина недовольна своим мужем, потому что ей хочется больше счастья. А счастье она испытывает от мужа. И, понятно, она будет недовольна. Вот и все.
У нас чуть-чуть другая ситуация, недоволен он мной, поэтому я вот и спросила, как себя вести, чтобы он был доволен, потому что ему кажется, что я мало ему внимания уделяю. Он говорит, что я его не люблю, что я плохо о нем забочусь.
А, ну если так, тоже нормально. Надо просто по-доброму относиться к нему. Буду говорить, я буду стараться больше уделять внимания. Я буду стараться, мой дорогой, однозначно. Понимаете, то есть если как мужчина наглеет, можно две тактики выбрать. Первая тактика – это стараться, а вторая – дистанцироваться. Но понимаете, когда вам не нравится то, что он так себя ведет, это уже плохо. Вот у меня жена тоже капризничает, я как бы не против, мне все нравится. И она перестает капризничать в результате, извинения потом просит. Но если мне будет не нравиться, то будет скандал. Знаете, когда женщины на мужчин жалуются, то они всегда хорошие, а мужчины плохие. Вот если взять, допустим, сейчас мужчину рядом посадить, вот, то женщина уже так не будет жаловаться. Почему? Потому что как-то неудобно. Вот. Когда мужчины нет, можно про него что хочешь сказать. Вот. А в этом мире истина между мужчиной и женщиной такова. Они оба одинаковые, понимаете? Вот нет такого, что мужчина хороший, семья, женщина плохая, или наоборот. Они оба одинаковые, просто близкий человек олицетворяет мою прошлую карму. Если я, допустим, сейчас работаю над собой, понятно, что прошлая карма хуже, чем я. Если я начал работать над собой, моя прошлая карма будет хуже, чем я. Но надо ее принять, потому что прошлая карма олицетворяет твои отношения с Богом. Если ты недоволен мужем, значит, ты Богом недоволен. Ну, то есть ты говоришь, а что ты мне дал мою прошлую карму, вот? Зачем она мне нужна? Я хочу наслаждаться жизнью. Понимаете, примите своего мужа таким, какой есть. Если совсем обнаглел, не разговаривайте с ним. Вы мне сейчас скажите, чего вы от меня хотите? Вот конкретно.
Я хочу уточнить, как мне себя вести, чтобы наши...
Если вам плохо, вы тяжело, вы обжигаетесь от человека, тогда нужно молиться Богу, чуть-чуть подальше от него быть, не сильно включаться в отношения. Молиться Богу, быть чуть-чуть подальше и стараться ему служить. Вот так себя надо вести. А если вы хотите, чтобы я вам сказал, что вы хорошая, а он плохой, я этого никогда не сделаю, потому что это не соответствует истине.
Нет, я именно хочу действия, какие я должна делать, чтобы...
Действия в молитве успокоиться, простить человеку и держать нужную дистанцию. Если вы чувствуете, что он ведет себя неадекватно по отношению к вам, нужно дистанцироваться чуть дальше, не сильно от него хотеть чего-то в жизни. Учиться быть самодостаточной, учиться счастье получать в отношениях с подружками, с Богом, в своей духовной жизни. Вот. Если близкий человек начинает вести себя плохо, значит, вступила в силу плохая судьба. И в это время надо чуть подальше от нее держаться, потому что она кусает, плохая судьба, она мучает человека. Если человек опытный, он видит, что судьба стала плохой, надо чуть подальше. Но служить при этом, но при этом не выяснять отношения. Не... Он говорит, ты плохо все для меня делаешь. Надо соглашаться, говорит, я буду стараться вот сколько могу. Все. Не выяснять отношения. Но если я совсем наглел, то просто не разговаривать. Вообще быть еще дальше от него. Пока ему не надоест.
Ну, когда отстраняешься, он начинает еще больше скандалить. Я как бы стараюсь все-таки с ним разговаривать, потому что он, ну, начинает нервничать больше, когда я дистанцируюсь.
Ой, у нас уже время вообще-то. Вопрос звучал изначально, как вести с человеком, который делает доброе дело, и потом упрекает. Давайте не будем превращать в личную консультацию все-таки. Олег Геннадьевич.
Да, то есть я поэтому спросил девушку, что она от меня хочет. Она хочет, чтобы я ее успокоил. Вот что она от меня хочет. Но я не могу сейчас успокоить, у меня времени на это нет.
Ой, простите.
Нет смысла на лекции этим заниматься вообще.
Да, простите, пожалуйста, Олег Геннадьевич. Аннушка, вы тоже нас простите, но давайте все-таки мы будем регламента придерживаться и стараться не переводить личную консультацию. Вы можете мне потом написать, я с вами лично потом пообщаюсь. Давайте тогда будем переходить к лекционной части. Как вы на это смотрите, Олег Геннадьевич?
Я, во-первых, хочу поздравить Лену вот с 8 марта, вот, потому что она вот организовала этот процесс весь, вот этот онлайн-лекции, прилагает огромные усилия для того, чтобы эти онлайн-лекции жили, существовали. Вот. Счастья Лене, здоровья, вот. Всего самого светлого. Давайте ее поблагодарим вот за то, что она делает сегодня. Хорошая такая возможность, ну, сказать ей добрые слова за ее вот включенность, вот проект, заботу о всех, чтобы все, он работал нормально. Вот. И также я хочу поздравить вот всех женщин с женским днем, с 8 марта. Но вообще, как бы, ну, женщин надо всегда благодарить и всегда быть благодарным, всегда их любить, потому что женщины – это, ну, и есть лучшая половина человечества. Вот женщины, женщине естественная склонность, что все было хорошо, у нее есть, естественно, любовь к людям, к природе, вот, есть совесть активна всегда. То есть женщина – лучшая половина человечества, и поэтому всегда хорошо женщин благодарить, что они у нас есть, что они дают нам жизнь, что они заботятся обо всех. Вот. И для этого должен быть какой-то день, да? Вот. И такой день мы выбрали вот 8 марта, да? Поэтому мы, вот, женщины, вас всех поздравляем с тем, что вы у нас такие хорошие есть, что вы приносите счастье, каждую секунду заботитесь о нас. И мы тоже хотим, чтобы вы были счастливы, чтобы у вас все было в жизни хорошо, все наладилось, если какие-то трудности есть. Ну вот такое мое поздравление перед началом лекции. Потому что если бы мы сделали так, как надо было, то есть надо поздравление еще сделать в конце лекции, если бы я так сделал, то все женщины бы сидели и думали, а что Олег Геннадьевич вообще думает? Вот он читает лекцию, у нас 8 марта. И лекции бы никакой не получилось. Потому что, ну, женщина, она не может ждать, когда ее поздравят. У нее такая природа. Или он поздравляет, вот он, если мужчина, вот, он, или поздравляет прямо сейчас, или никакой лекции не будет. Будем слушать, просто непонятно, зачем мы сюда пришли. Нам не нужна такая лекция, когда Олег Геннадьевич не понял, что сегодня у нас праздник. И мы ждем от него поздравления. Поэтому правильно поздравить в начале, а не в конце. Вот. Женщины – это сама жизнь. То есть женщины, они устраивают жизнь, они ей живут. Вот. Женщина забирает жизнь, она дает жизнь. Поэтому надо женщин уважать, ценить, любить. Они источник любви. Господь наделил их энергией любви, женщин всех. Поэтому жизнь в этом мире крутится вокруг женщин. Все, что люди делают, они делают для женщин и так далее. Поэтому спасибо вам, что вы даете жизнь, вы поддерживаете жизнь и забираете жизнь потом. Надо же, чтобы кто-то забирал тоже. Женщина Все в этом мире имеет женскую природу. Сама природа – это же женская энергия. Природа – это же это не мужская энергия, это женская энергия. Река, лес – это все женская энергия. Нет мужской энергии в природе. Все, тогда я всех женщин поздравил, надеюсь, нормально. Мужчины, они вообще не очень как бы способны вот по-настоящему. Ну, я старался как мог. Сейчас мы с вами продолжим нашу беседу и поговорим с вами о правдивости. Видите, очень важно вот эти все понятия изучать. Они все очень сильно, так сказать, связаны друг с другом. Вот, допустим, доброта – это мать правдивости, то есть без доброты правдивости не бывает. Ну, то есть если человек, допустим, говорит правду, и эта правда основывается на злобе, ну, допустим, я ждала от ребенка хорошую отметку, а он принес плохую, да? Это правда, что он плохо учил уроки, это правда, что он неправильно там общался с преподавательницей там, и так далее. Все это правда.